Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Всем добрый день, здравствуйте. Вы смотрите канал «Ищем выход». Это особое мнение историка Дмитрия Дубровского. Дмитрий, добрый день.
Добрый день.
Я Марк Нуждин. Призываю всех подписываться на наш канал, ставить ему лайки, ищите нас в Ютубе. И сегодня мы обсудим, конечно же, высказывание патриарха Кирилла о том, что церковь не осуждает, но и не приветствует смертную казнь. Вот такое вот прям казнить нельзя, помиловать. Россияне и День единства, который отмечали вчера, народное единство, это ведь как раз то, что очень нравится любым властям, при условии, что это единство с ними солидарно. Госдума заботилась поиском деструктива в сказках, тема играет новыми красками. Обсуждение вопроса, кто такие новые тихие люди, которые против войны, но публично об этом предпочитают не высказываться. Ну и другие темы, конечно же. Давайте начнем с патриарха. И вот высказывание, оно достаточно развернутое, но вот я для себя выделил такие слова. В Слове Божьем есть такие слова: «Измите злаго от вас самих». Ну или самих, скорее всего. Церковь никогда смертные казни не осуждала, если смертная казнь осуществлялась по закону, но, конечно, нигде она смертную казнь и не приветствовала. Это слова патриарха Кирилла, а меня цитата немножко смутила. Все-таки «измите», как мне кажется, это «измите», как бы «уберите от себя», но это не синоним «казните». Или я что-то неправильно понимаю?
Ну, Библия, строго говоря, да не обидятся верующие люди, в общем, в каком-то смысле модель для сборки, если хотите там найти, так сказать, оправдание или осуждение, всегда можно найти. У меня есть любимый пример эпохи гражданской войны в США, когда с обеих сторон христиане воевали, и им надо было в том числе понять один из вопросов, который там, так сказать, обсуждался активно, это как раз вопрос рабства. И, ну, вроде бы как, в Новом Завете же написано, ну, все равны, так сказать, да, рабов, ну, как бы, вроде там не упоминается. А южане же тоже были христианами, и они говорили, ну, вот, вот же описан Авраам, он вот отец уважаемый, у него много рабов, и он любим Богом. Ну, значит, все в порядке, значит, рабство, значит, это вещь, одобренная Богом, а кто с ним борется, богопротивен, значит, и противится, так сказать, Божьему установлению. Поэтому я боюсь, что, как любой священный текст, сложный, мягко говоря, он содержит, тем более с учетом разницы между Ветхим и Новым Заветом, содержит более-менее любую максиму, которую мы хотим доказать. Поэтому для церкви это небольшая проблема. Ну, так он понимает, в общем, слово «изымите». Любимый же пример всех, в том числе даже советских атеистов, да, про то, каким образом объяснялось, почему грешников надо сжигать на костре. Помните, да, там же говорится, что если, так сказать, это уже в Новом Завете, значит, если, так сказать, ветвь отсохла, отсеки ее и сожги. И они понимали, что ветвь отсохшая – это еретик, а значит, и которую надо сжигать на костре. Ну, так что метафоры, знаете ли, можно превратить в казни, а можно и наоборот. Все зависит, так сказать, от степени, я бы сказал, воображения.
А, да, но вот из ответов, которые прозвучали на этой встрече, а я напомню, что это встреча с кадровым резервом, бывшими участниками СВО, складывается впечатление, что вроде как патриарх ни за, ни против. Вот вы как поняли прозвучавший там посыл? Не одобряем, но и не приветствуем. Что из этого вообще следует? Как это понимать?
Чего не следует, это довольно давняя традиция Русской Православной Церкви быть ни за, ни против. Опять же, так сказать, можно вспомнить давнишнюю полемику между Львом Толстым, который впрямую говорил, что существование смертной казни – это просто богопротивно и не должно вообще приветствоваться церковью. На что церковь говорила, а это вот Богу Бога, а кесарю кесарева. Кесарь, так сказать, установил смертную казнь, мы будем молиться за грешников. Кроме того, как, собственно, в основах социальной концепции Русской Православной Церкви. Там ведь когда-то 20 лет назад, 24 года назад, в общем, было написано, что, в общем-то, Русская Православная Церковь скорее осуждает смертную казнь, но считает, что этот вопрос должен обсуждаться обществом. Ну, а теперь про общество уже забыли, и теперь, значит, соответственно, основной фокус на том, что там государство у нас говорит. Государство у нас тоже. Если государство завтра скажет, что давайте осудим смертную казнь, я вот думаю, что патриарх Кирилл скажет, да-да-да, мы, конечно, всегда осуждали. Боюсь, что он, так сказать, в данном случае скорее работает флюгером, чем определяет какую-то реальную политику в отношении смертной казни РПЦМП. Хотя, опять же, подчеркну, что и был единственный, собственно говоря, удивительный сюжет, белорусский митрополит Филарет в 2013 году внятно совершенно сказал, что Белорусская Православная Церковь против смертной казни, необычное заявление. Но, в общем-то, его не поддержали, и, насколько я понимаю, Русская Православная Церковь так и продолжает сидеть на двух стульях, в том смысле, что она, конечно, как бы как христианская против смертной казни, но поскольку это, так сказать, государственное дело, то давайте это оставим, так сказать, если.
Дмитрий, а вот тогда такой вопрос. Внимательные комментаторы, они отметили, что патриарх никогда не отвечает на несогласованные вопросы. И здесь, понятно, подготовленная аудитория. Вопрос тоже, скорее всего, был согласован. Патриарх был к нему готов, ответил очень развернуто, с цитатами, с примерами из собственной жизни. В общем, зачем надо было этот вопрос вообще поднимать, если ответ настолько двусмысленен? Мы ни за, ни против. Ну, а зачем тогда вообще высказывание?
Ну, честно говоря, я думаю, что поскольку есть у турбопатриотов такое острое желание вернуть смертную казнь, и это довольно внятно сформулировано, да, и похоже, что, как ни странно, российская власть не может, честно говоря, так сказать, на это положительно ответить сейчас почему-то. Я думаю, что это примерно мы имеем дело не с ответом патриарха, а, так сказать, с таким вот непрямым ответом администрации президента, что нет, пожалуй, мы сейчас смертную казнь возвращать не будем.
Интересно. То есть вот такой заход непрямой, как бы, да? И еще мы этот вопрос адресовали нашим зрителям, слушателям, всем, кто нас смотрит, нашей аудитории, нашего канала. У нас почти 7 тысяч голосов. 71% из тех, кто проголосовал на вопрос, вы одобряете смертную казнь, ответил нет ни в каких случаях. Были еще варианты, да, в некоторых случаях, да, полностью. Так вот, нет ни в каких, 71%. Как вы считаете, насколько это, в принципе, соответствует ожиданиям российского общества? Насколько в нынешней среде россиян это мнение распространено?
Я не думаю, что с таким подавляющим результатом, но подозреваю, что все-таки большинство против смертной казни. Просто потому, что смертная казнь ассоциирована довольно уверенно с репрессиями, с массовыми расстрелами. Вообще, это, конечно, довольно любопытно задумываться над тем, что люди, которые скорее, наверное, проголосуют против смертной казни, тем не менее, вполне спокойно поддерживают войну. Это такой, в общем, да, такой парадокс. Я думаю, что в целом, скорее всего, большинство российских граждан, так сказать, смертную казнь не одобряет. Насколько я помню из предыдущих вопросов, так оно и было.
И еще немножко интересной мотивации, потому что можно было не только ответить «да», «нет», «не знаю», вот это вот все закрытые вопросы, короткие ответы, а еще можно было и объяснить свою точку зрения. И очень распространено вот какое мнение. При путинизме нет причина утрата доверия к судам. То есть вот это вот «нет», оно имеет корень в недоверии вообще общества власти. Ну и есть еще другой вариант, более яркий того же мнения. Детоубийц, педофилов, маньяков – да, но наше правительство приравняло их к героям.
Не, ну понимаете, да, можно сказать, что в государстве, где правовые институты, в общем, просто практически развалились, да, они не выполняют свою функцию никак, как суды, как институты права. Но проблема в том, что и в других государствах судебные ошибки – это регулярная штука, и это довольно частый аргумент Собственно говоря, в Штатах, как мы знаем, примерно в половине Штатов до сих пор смертная казнь существует. И регулярно, собственно говоря, все те, кто борется со смертной казнью, рассказывают про чудовищные судебные ошибки, которые иногда не скрываются или скрываются после. Или скрываются после того, как 20 человек ждал смертной казни, потом вдруг скрывается, что это была судебная ошибка. Понимаете? Поэтому при том, что уж правовая система в Америке, прямо скажем, развита довольно серьезно, и уж доверие к суду и праву там существует. Но это не значит, что ошибок нет. И поэтому как раз... А эта ошибка неисправима. Человека можно отпустить из тюрьмы, что само по себе ужасно, но все-таки жизнь у него остается. А с того света, так сказать, отпустить нельзя.
Перед тем, как завершить эту тему, я напомню нашим зрителям и слушателям о том, что нам можно и нужно помогать. Зайдите, пожалуйста, в описание программы, посмотрите, как вы можете сделать донат и почувствуйте себя сопричастным к каждой нашей программе, потому что все они выходят только благодаря вашей поддержке. У нас нет других источников финансирования, мы полагаемся только на вас. И огромное спасибо вам за то, что вы эту поддержку оказываете. Зайдите в описание программы, посмотрите, как вы можете нам помочь и помогите нам, пожалуйста. Если не получается деньгами, то подпиской и лайком помогаете нам, это совсем просто. Вот я лично свое мнение выскажу на эту тему. Мне очень понравилось, что написала пользовательница с ником Вера Ника 1964. Вначале есть своя часть реплики, но меня привлекла вторая половинка. Нужно рассматривать проблему шире. У нас принято большую часть проблем решать насилием и подавлением с ранних лет, а насилие воспроизводит себя. Благополучная часть общества как айсберг, держащийся на насилии. Вот у меня такое мнение. А вы, вот лично вы, Дмитрий Дубровский, что вы думаете по поводу смертной казни? Да, почему? Нет, почему?
Я как человек, который преподавал всю жизнь права человека и считаю себя честным правозащитником, я категорически против, и это является просто частью моего представления о том, что человеческая жизнь не может быть отнята. Совсем никак. Никем и ни при каких обстоятельствах. Если, так сказать, считать это можно назвать, кстати, религиозным представлением, это как раз очень странно, что люди, которые не обязательно являются верующими, правозащитники, настаивают на отмене смертной казни, в то время как люди верующие, для которых, казалось бы, жизнь себе свята как там об себе, как бы вот не определились, как патриарх Кирилл.
Есть вопрос. Давайте еще одним вопросом, с которым все никак не может определиться российское общество. День народного единства отмечали накануне. Во-первых, конечно же, привлекает внимание опрос Фонда общественное мнение, согласно которому 73, если мне память не изменяет, более 70% россиян считают, что они прям сказали, мы не знаем, к какому историческому событию приурочен День народного единства. Но даже те, которые отвечали на этот вопрос иначе, те, кто говорил, мы знаем, к какому событию, не все называли это событие правильно. Вот что же за народное единство у нас такое? Что этот праздник, на ваш взгляд, означает в сегодняшней России?
Я думаю, что он примерно означает, что он означал в 2005 году, более-менее, когда его вводили. Идея была довольно прозрачная, да, была попытка нахлобучить вместо, так сказать, да, дня Октябрьской революции, как базового дня, да, Советского Союза, так сказать, революционного мифа, сверху нахлобучить другой миф, совсем другой. Не про то, как, значит, народ свергает царя, а на то, как народ царя защищает. Не просто защищает, а защищает монархию, причем родную монархию, не вообще какую-то. Что польская монархия не защищает, да. Не королевича Владислава, значит, а, соответственно, родного, значит, вот, да еще и выбирает, как бы, да, Роман. То есть такой народная аккламация царя. Вот. И вообще это, конечно, мы хорошо знаем, что это более-менее произвольно выбранный день. Историки представляют себе, что ничего такого специального в этот день не происходило. Но одновременно, конечно, некоторые верующие правильно ответили, что День Казанской Божьей Матери. И вот, и исследователи национализма радикального русского хорошо знают, что 2005 год это был прям очень, и продолжает оставаться самой популярной датой русских националистов, которые как раз за этим днем видят довольно внятно, так сказать, базовый день для русского имперского националиста. Не этнического, а скорее имперского. Да, что вот это день учреждения империи, да, день, так сказать, в который фактически, да, была укреплена и защищена или создана, да, империя Романов. И, соответственно, из этого, собственно, все, ну или как бы проблемы или логика этого праздника проистекают. Это праздник единения народа с властью, неважно какую. Священная власть, которая, так сказать, народ выбрал, защитил. И в общем, так сказать, это известная фраза самодержавия православия народности, это об этом праздник. Другое дело, что я все время вспоминаю, что ехидные коллеги из газеты «Дело» когда-то в Петербурге придумали прекрасную фразу, они сказали, что вот сейчас немножко почти то же самое, как тогда, как, ну, при графе Уварове, конечно же, не при ранних романах. Если раньше было самодержавие православия народности, то теперь самодержавие православия доходности. Так что вот теперь это самая, значит, доходность. Ну и этот день, он, конечно, продолжает быть непонятным. Как, между прочим, я помню хорошо, там, 15 лет назад еще праздновали день 12 июня. Кто-нибудь вообще помнит про то, что этот день существует? Да, День независимости России. Когда там и флаг, там и все, вот это все поднималось. И сейчас, по-моему, вообще про него никто не вспоминает. Да, вроде какая-то непонятная независимость, независимость от кого и почему, да. Так вот, и тогда тоже спрашивали, что за такой за день, и уже довольно быстро после того, как этот день был учрежден, люди вообще плохо понимали, что это за день, почему он День России, почему День независимости, а потом он перестал быть независимым, стал просто Днем России, а почему 12 июня, в общем, не знает никто. То же самое и здесь. Власть назначает какие-то праздники, большинство людей, поскольку, так сказать, демобилизовано, деполитизировано принудительно, и живет, так сказать, в этом ощущении священности власти и непонятности всего того, что она делает, как это было у классика, да, что власть должна держать народ в состоянии постоянного изумления. Вот в этом изумлении, собственно говоря, российское общество и живет, как бы с 2005 года, да, есть какой-то удивительный праздник, который вроде как выходной день. И, кстати сказать, для большинства, я так понимаю, это все-таки выходной день, судя по опросам ФОМа, а не священный праздник. Священный праздник, по-моему, 30% для большинства, в общем, порядка 60% выходных. Еще один выходной. Ну, хорошо. Если это выходной про народное единство, ну, тоже против единства. Непонятно, кого с кем, правда, неважно. И то, что это народное единство удивительным образом превратилось в демонстрации русских нацистов, да, то есть как бы такое непонятно с кем в данном случае единство, тоже не так важно. Главное, что, ну, есть такой государственный праздник, который, значит, в который можно еще раз.
В связи со вчерашней датой Александр Невзоров опубликовал четверостишие. Я был совершенно изумлен, обнаружив, что это, оказывается, Александр Сергеевич Пушкин написал. Пожарский, Минин, Гермоген или спасенная Россия, слог дурен, темен, напыщен и тяжкие словеса пустые. Мне показалось это стилизацией, но я полез проверять, действительно Пушкин. Получается, в начале 19 века были люди, которые испытывали все то же, что испытывают некоторая часть общества сейчас?
Ну, это, если мне память не изменяет, 1817 или 18 год строчки. Я, честно говоря, думаю, что это не про народное единство вообще. Это может быть скорее, потому что пушкиноведы знают лучше, я просто этих строчек не знаю, в связи с чем они написаны. Но скорее это больше похоже на не знаю, чтение Карамзина, так сказать, Пушкиным, который не очень, что ли, помимо. Хотя потом мы знаем, что он, в общем, занимался профессиональной историей, если иметь в виду историю Пугачевского. Я просто думаю, что это скорее не про это про стиль, а не про содержание. То есть я думаю, вот я за этими строчками вижу что-то такое. Потому что, конечно, стиль этот вот чугунный, которым излагают этот день. Кстати, этот стиль, это удивительно, он прям. Вообще, это нарратив этого величия и державности, он проклят. То есть он создает какие-то удивительно скучные, тяжелые, дубовые совершенно, не знаю, практики и тексты. Я случайно получил доступ к специально прироченной к этому дню, значит, всероссийской викторине для школьников, студентов. Ну, я уже все подряд не стал проходить, я пошел для студентов. Это удивительная штука. Значит, это, знаете, значит, это такая вот комбинация совершенно унылого, у меня зубы заболели от скуки, унылого какого-то семьеведения, а у нас есть такой, между прочим, нынче предмет семьеведения, когда вам показывают картинки, вам надо написать, это полная семья, неполная, малодетная, многодетная, нуклеарная. Это что вообще? Это студенты должны в этом разбираться. И это все, между прочим, у них значится пропагандой семьи, надо понимать, традиционных ценностей. Вторая часть этого теста – это то, что называет один германский социолог кулинарным мультикультурализмом. Это когда вам, значит, показывают там какие-нибудь блюда или одежду или чего-нибудь такое, и предлагают, или праздники называют, и вы должны отгадать, какие праздники, значит, там, каких народов. Как бы вот это, значит, это как бы, это значит многонациональность, значит, России. Ну и такой туристический, географический экскурс по всем российским регионам с очень странными вопросами. Там. Например, там, ну не странными, а такими, знаете, вот из цикла «Вы просто должны знать». А через какие города идет такая река? Ну, это, в общем, наверное, полезное знание, но вообще в России много рек и городов, в общем, немало. Или там совместите вот такой-то, значит, город с его гербом. Ну, в общем, вот это вот все хором, видимо, студенты должны сдавать, как я подозреваю теперь, да, и все это вместе называется вот этой самой пропагандой традиционных ценностей, а весь этот тест называется «Моя страна, моя семья, моя Россия». То есть это как бы комбинация вот этой вот как бы народного праздника и, так сказать, вот пропаганды вот этой вот самой, значит, правильной настоящей семьи, которая, значит, у нас теперь считается традиционной ценностью.
Слушайте, ну ведь получается, что народ, вот люди в массе, россияне, они как раз вот ценности, которые насаждаются с помощью этого дня, не очень разделяют, и имперскость им получается не совсем по душе.
Ну, вопрос, что мы называем под имперскостью, боюсь, что по душе есть некоторый такой момент. Компенсаторной функции этой, так сказать, державности. Да, это, собственно, опять же, не мной классиком сказано. Теодором Адорно говорил, что расизм – это такое чувство аристократии для бедных. Да, вот когда вам нечем больше гордиться, вы можете ходить, так сказать, надувать щеки, что вы белый, условно говоря, на чем расизм весь построен. Да? Вы сами ничего собой не представляете, ничего не достигли, ничего не умеете, ничего не делаете, но вы белый. И все, и сразу вы как бы, так сказать, то же самое и здесь, по сути дела, мне кажется. Когда речь идет, так сказать, о том, что у людей все, так сказать, напряженно, плохо, да, жизнь, прямо скажем, не очень, доходы, прямо скажем, сомнительные, да, сама вся жизнь, так сказать, не очень разнообразна. А зато, как это, опять же, классика, мы делаем ракеты, и, так сказать, и в области балета впереди планеты всей. Поэтому вот это вот наследие советской державности про то, что, так сказать, величие само по себе компенсирует, да, невысокий образ жизни, мягко говоря, небольшое разнообразие, так сказать, ее. Это, по-моему, до сих пор вполне часть этого, так сказать, к сожалению, наличествующего общественного договора между властью и населением.
Вот на самом деле очень интересную мысль вы сказали, ну, для меня, во всяком случае, новую, что лозунг «Мы русские, с нами Бог» – это вторая часть, которая следует после «зато». То есть сначала идет что-то такое, что потом «зато мы русские, с нами Бог». И вот об этой первой части мало кто задумывается, и я в том числе.
Да-да.
Давайте к следующему аспекту этого же праздника, уже совершенно прикладному. Дело в том, что в Петербурге решили отметить День народного единства выставкой трофейной техники. Связь вроде народного единства и трофейной техники, она не прямая, но в Петербурге ее увидели. И губернатор Александр Беглов, выступая там, микрофон ему поставили, то есть это как бы не фраза, брошенная в проброс кому-то из окружения, а часть публичного выступления. Он сказал, что... Ну, давайте я уж полную цитату. «Из 22 машин смерти всего три украинского производства. Остальные все – это американцы, Канада, Европа и даже Финляндия. Наши соседи, которые, в общем-то, всегда жили за наш счет». Ну, поскольку Канаду и Америку сложно назвать нашими соседями, уж далековато, он, наверное, имел в виду Финляндию. Но почему Финляндия всегда жила за наш счет? Что здесь вообще имел в виду губернатор? Это вот то самое, это первая часть за то, что нас всегда объедают?
Ну, во-первых, я хотел все-таки напомнить, что связь-то есть, конечно, потому что ведь этот День народного единства, Он же еще одновременно и значится День Победы, надо сказать, над иностранными захватчиками. В этом дело, потому что, конечно, это же не просто, так сказать, народ царя защитил, он же защитил от иноземного, так сказать, нашествия. И в этом смысле это логика продолжения, да, что народ продолжает защищать царя от иноземного нашествия. Ну, формально родину, вообще фактически царя, конечно. Не случайно, помните, да, жизнь за царя. Так называлось супергенки, да, на самом деле, такой нюанс. Ну, а что касается Финляндии, ну, это, так сказать, наше северо-западное обострение, так сказать, поскольку частично теперь часть исторической политики Российской Федерации теперь направлена в ту сторону, в которую раньше не была направлена активно. Как раз после того, как был посажен Юрий Дмитриев, когда, собственно говоря, Сандармов был объявлен не местом расстрела ГУЛАГа, да, этапа Соловков, а местом, где финны расстреливали пленных красноармейцев. И вот это теперь, вот эта вот идея про то, что, значит, да, и финны объявлены еще соучастниками геноцида блокады, геноцида советского народа, потому что это, значит, они обеспечили часть блокады, а блокада признана Петербургским судом актом геноцида. И вот это все вместе, хором, не знаю, там, преследование людей за то, что они публикуют списки репрессированных финнов севера, как мурманские, как, например, Агнеса Хайкара, которая, значит, вынуждена была уехать, опубликовала в Мурманской просто книжку про расстрелянных там финнов, и ее стали преследовать, значит, со всеми силами ФСБ, как страшно. И книжку не дали, в общем-то, напечатать. С ее, в общем, просто, ну, семейно-генеалогическими, так сказать, исследованиями в области репрессированной семьи. И так далее. То есть это все вместе, это часть общего нарратива, который теперь продвигает Российская Федерация, что мы воевали с Европой, оказывается. Это так называется. Но они так называют, собственно говоря, те страны, которые были оккупированы Гитлером, и в этом смысле, да, выступали его формальные союзники. Хотя, в общем, союзников, не оккупированных Гитлером, было у него не так много. И это первое. И второе, часть, поскольку Финляндия была в союзе с Гитлером в этой войне, благодаря в основном мудрой политике советского руководства, развязавшей, собственно, зимнюю войну, отобравшую часть финской территории от Финляндии, собственно говоря, Карелию, то это теперь, значит, да, ну и после этого, как, конечно, особенная политика Финляндии, так сказать, послевоенная, которая так долго выплачивала репарации, что это перешло в бизнес. И этот бизнес стал, в общем, очень, действительно очень серьезным экономическим подспорьем. Финляндия очень действительно была хитро устроена, в том смысле, что она была членом НАТО, и до последнего времени, опять же, благодаря мудрой политике господина Путина, да, теперь она в НАТО. Но именно поэтому она была практически единственной страной Запада, с которой было такое, в общем, достаточно активная торговля, и эта торговля действительно и приносила до последнего времени довольно приличные деньги Финляндии. Сейчас она эти деньги потеряла, и в этом смысле, конечно, это, конечно, очень глупо, так сказать, когда покупатель говорит, что продавец живет за его счет, это довольно смешно. Это вопрос, кто за чей счет живет. Но то, что это существовала экономическая такая традиция действительно в Финляндии довольно долго, которую, так сказать, Путин долго разрушал и, наконец, разрушил. Ну, да, и теперь это, так сказать, эта традиция просто нет.
И еще вот прямо сейчас приходят новости относительно взаимодействия России и Европы. Wall Street Journal пишет, что Wall Street Journal, да, что спецслужбы Запада подозревают Россию в попытках организовать пожары на самолетах, направлявшихся в США. Для этого из Европы через компанию DHL отправили электромассажеры с воспламеняющейся смесью. Корень проблемы, вот как все это выяснилось, заключается в том, что на складах DHL эти пожары просто начали возникать. И было два случая. Электромассажеры с воспламеняющейся смесью на основе магния это все считают спецслужбы планом, то есть это все должно было загореться в самолетах. Вот как вы считаете, что за этой историей может стоять? Действительно ли мог существовать такой план?
Довольно трудно сказать, честно говоря.
Все-таки очень уж терроризмом отдает это, если честно.
Ну, так а чего? Они же террористы, они, в общем-то, этого не скрывают. Они убивают людей за границей, так сказать, травят, убивают. И в этом смысле, так сказать, им совершенно... И больше того, как раз именно эти убийцы становятся наиболее желанными героями России. Если мы увидим обмен, мы увидим за этого убийцу, который сидел пожизненно в Германии, пусть он был хватать почти кого угодно, кроме Навального. Потому что это, вот, так сказать, любимый убийца Путина. Я думаю, что это... То есть я бы не удивился, не очень понятно только зачем. Почему самолеты? Что за... Ну, то есть, честно говоря, мне не очень понятно. Но я подозреваю, что, скорее всего, нерасторопность DHL спасла много жизней. Потому что, насколько я понимаю, именно потому что они зависли, эти посылки не были отправлены вовремя, они загорелись ровно в момент, когда они должны были быть в воздухе, они, как считают, я понимаю, спецслужбы в этом случае, они загорелись на земле. Что, в общем, нехорошо, но люди не пострадали. Я, честно говоря, не очень понимаю, зачем это нужно, но общее, это сказать, мое представление об этих людях таково, что им совершенно несложно, не очень так понятно, часть какого это плана и зачем это, собственно, было нужно, но, в общем, меня это мало удивляет. А что касается европейского сотрудничества, то вот как раз очень показательно, что не так давно в МИДе вот тот самый департамент международного сотрудничества и прав человека, между прочим, который там существовал до последнего времени, удивительные органы, я за ним слежу, потому что они публикуют регулярно такие вот прекрасные тексты, вот, например, нарушение прав человека в США, вот это все. Прекрасные такие, забавные. Значит, так вот, он теперь переименован в департамент европейских проблем. Все. То есть вместо сотрудничества у нас теперь проблемы прямо официально. Ну и проблемы, собственно говоря, организованы самой Россией, поэтому, так сказать, поскольку выстрелили себе в ногу сами, теперь вот департамент, значит, европейских проблем. Ну, теперь вместо международного сотрудничества европейские проблемы. Ну а вместо, значит, решения вот вчера.
Маленькая пауза у нас. Поставьте лайк и подпишитесь, пока вы смотрите ролик.
Эта программа сделана благодаря вашим пожертвованиям. Нам действительно не очень кажется тактичным напоминать про это каждый момент, но действительно вы нам крайне помогаете, и мы не справимся без вашей поддержки. Присылайте свои пожертвования, как это сделать, сказано в описании, ну и, собственно, на экране. Спасибо вам.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
Продолжаем. Я напомню, что это особое мнение историка Дмитрия Дубровского, и сейчас мы пойдем дальше по нашей повестке, но, знаете, я еще хотел вот о чем вас спросить. Вот 1000 дней войны в Украине. Что эта круглая и, наверное, не совсем приятная дата для вас означает? Что вы нового узнали за эту 1000 дней, и какие, может быть, выводы можно сделать, исходя из того времени, которое мы прожили?
Ну, для всех это было шоком, и первый неприятный, в общем-то, вывод, но он, наверное, для всех более-менее так, что, как оказалось, люди могут привыкнуть более-менее ко всему. Я боюсь, что к войне большинство из нас привык. Не в том смысле, что мы за ней, не в том смысле, что мы с ней сродни, в том смысле, что она перестал нас бить каждый день по голове, просто потому что иначе человек сойдет с ума. Видимо, человек имеет какую-то, любой из нас имеет какую-то психологическую защиту, и невозможно этот ужас, да, без конца пропускать сквозь себя так, чтобы, ну, просто не сойти с ума. И эта война продолжается, и это то, что является в каком-то смысле общим знаменателем того, что мы делаем, пишем, работаем, обсуждаем. нас, так сказать, да, у нас за нашими спинами стоит война. Где бы она ни находилась, для украинцев эта война их у них дом. И у многих этих домов уже нет. Ну, в буквальном смысле, нет и физически, нет и, так сказать, нет возможности туда вернуться. Ну, у многих из тех, кто у нас уехал, у нас тоже дома. Мы не можем вернуться. Многие из нас просто не могут, потому что были арестованы и посажены. Эта война, боюсь, показала, что, как выяснилось, сегодня в середине Европы можно начать войну, и значительная часть мира будет говорить не все так однозначно. Выяснилось, что можно и так. И выяснилось очередной раз, что террористам, а нынешний режим российский, безусловно, террористический, террористам довольно с атомной бомбой очень трудно говорить «нет». И очень трудно противостоять. И вообще то, что мы, внутри чего мы живем, мы мало того, что живем, многие из нас в ситуации разнесенного в дребезги будущего. Я когда-то однажды сказал, написал даже, что Путин вор не только потому, что так сказать, пытается украсть прошлое, но он еще крадет постоянно будущее у России. Но если раньше он его просто крал, то теперь он его взорвал. И что этим теперь там впереди совершенно непонятно, что там одни руины. Вот. И он точно так же взорвал в высокой степени систему мировой безопасности. Она явно находится под очень серьезным давлением, если не сказать кризисом. Потому что никто не ожидал, даже при всех, так сказать, драматических событиях, которые были в 20 веке, все-таки никто не ожидал, что на территории Европы войну начнет постоянный член Совета Безопасности. Атомным оружием. Вот что с этим делать, как выясняется, не знает никто. Да, то есть, ну, буквально, непонятно. И все то, что происходит сейчас, оно происходит, с одной стороны, так сказать, в понимании того, что все выходы плохие. Да, то есть, это вот называется цугцванг в шахматах. Любой ход ведет к проигрышу с точки зрения, да, контекста партии. Так вот, Путин довольно умело поставил всех в ситуацию, что любой ход, в общем, да, это либо гибель украинцев, либо атомный конфликт, либо еще что-то. И так или иначе делает ситуацию все хуже и хуже. И совершенно непонятно, какой из этого выход. И больше того, если, честно говоря, несмотря на этот кошмар, все двухлетней давности, он казалось, что это быстро кончится, теперь я думаю, что это не кончится очень быстро. Даже не потому, что выяснилось, что совершенно спокойно можно и газ продавать, и нефть, и совершенно спокойно Венгрия со Словакией покупают российскую нефть, продолжают, да, и на эти деньги потом убивают украинцев, так сказать, да, и Виктор Орбан, так сказать, говорит, что вот, да, приезжает, так сказать, да, и активно, значит, встречается с кем ему хочется, как представитель европейской страны. Но одновременно выясняется, что и Европа не столь, так сказать, последовательный союзник Украины, не говоря про Соединенные Штаты, которые вот буквально сегодня выборы, да, начнутся скоро, если не начались уже. И, в общем, очень заметно, что все, что будет происходить дальше, буквально, так сказать, на кончиках пальцев американских избирателей находится. То есть просто буквально, если Камала выглядит, это будет одна история, если Трамп, то другая. И очень-очень серьезно другое. И все это показало какую-то невероятную... Нам все-таки до начала войны показалось, конечно, кризис есть, но он не настолько... Он как-то обнажил какие-то совершенно такие вот глубины, так сказать, глубины того, что насколько глубоко мы находимся в этой кризисной яме и насколько тонка та грань, которую, в общем, можно перейти будем.
Давайте о глубине ямы поговорим все-таки сейчас. Дело в том, что музыкант Юрий Шевчук высказался о тех, кто не выступает против войны, хотя относится к ней отрицательно. Он говорит, что у новых тихих ответственность перед их театральным коллективом, перед своими близкими, перед мамой и папой, которых никуда не увезти. Ну и получается, что эта ответственность перевешивает ту как бы большую ответственность за действия правителей. Как вы считаете, насколько соизмеримы вот эти величины и насколько правомерен вот этот выбор, который делает очень большая часть российских граждан?
Ну, во-первых, вообще большая часть российских граждан довольно хорошо видит, что происходит в Европе. И если, например, 100 лет назад, когда ты читаешь, например, вот я сейчас, наверное, лежит книжка, которую я сейчас читаю для своего проекта «Зарубежная Россия» Петра Ковалева, значит, называется, так сказать, «Зарубежная организация за 50 лет, 1920-1970». Ты когда читаешь, там видно, насколько люди, бежавшие от революции, насколько их поддерживали, насколько им помогали. В Чехословакии была специальная русская акция, десятки, если не сотни тысяч людей здесь нашли работу, кровь, учебу и так далее. Сейчас ситуация в Европе ровно другая. Люди, приезжающие с российским паспортом, воспринимаются прежде всего с точки зрения безопасности. Многие страны не выдают визы вообще. И люди, которые живут в Российской Федерации, довольно хорошо это понимают. Что дело не в том, что им предъявляют, так сказать, ровно те люди, которые им потом не дают визы. Вы своей работой поддерживаете путинский режим. Не, к нам ехать не надо. Не-не-не, вы тут все подряд русские агенты, шпионы, пожалуйста, не надо. Вы туда куда-нибудь, где нет работы, где нет никаких шансов, то и происходит. Люди приезжают, люди же, чем же многие сейчас идет реэмиграция, не скажу, что большая, но реэмиграция существует. Люди уехали от войны и поняли, что им не на что жить, но они проели все деньги, у них нет никаких перспектив. Национальные правительства, так сказать, тех стран, так сказать, куда они попали, если они попали туда, никакого, так сказать, восторга от этого не испытывают, скорее наоборот. Даже в Грузии, так сказать, там ситуация поменялась довольно сильно, так сказать, людей стали упрекать в том, что они приехали. И там была прекрасная фраза. Вы не представляете, насколько она отвратительна, если понимать, кто вообще говоря, с чем мы имеем дело. Я первый раз услышал в Чехии, когда министр внутренних дел сказал, мы не выдаем визы российским гражданам, чтобы они вернулись и свергли Путина, так сказать, заставили его остановить войну. Серьезно? По-моему, прекрасная фраза. Вот еще бы, вот, ну, например, почему вот к евреям не предъявляют? Почему они, так сказать, вот как-то пошли и погибли в Холокосте, они собирались, много же было. Почему они не собрались все вместе, не свергли Гитлера? Вот это прекрасная, мне кажется, логика. В Грузии то же самое. В Грузии долгое время, так сказать, люди либерально, я там, в общем, имею напряженные отношения сейчас с коллегами, с некоторыми, потому что они мне говорят, что это вы тут понаехали все? Чего у вас так много? Вот давайте, берите только оружие, идите с Путина свергать. Понимаете, это такая прекрасная фраза. Я вот сейчас смотрю на то, что в Грузии происходит. Меня не покидает очень нехорошее, я знаю, злорадное чувство. Мне вот сейчас коллегам хочется спросить, а что, где вы все? Где вы все вот эти с оружием? Где вот это, что сейчас происходит в Грузии? Да? Фактически контрреволюция происходит. Грузия разворачивается от европейского рынка. И я вот, да, очень хочется, да, не буду этого делать, но очень хочется такую же, да, сделать козью морду и сказать, а что, где ваш героизм? Который якобы присущ исключительно грузинам, а русские, как трусы, значит, бегут из России, оставляя ее Путину. Понимаете? Поэтому мне кажется, что прежде всего, что надо помнить, что в отличие от 100 лет назад, ехать из России очень, не очень есть куда. Потому что, ну, можно, конечно, поехать, да, и увеличить количество таксистов в городе Стамбуле. Но это тоже, в общем, еще надо попасть. И мы хорошо знаем, что и 100 лет назад таких таксистов было много, да, с полковничьими, так сказать, погонами раньше. Но, тем не менее, там была ситуация, опять же, другая. И очень многие люди, которые живут в России сейчас, они стараются жить, по-моему, я знаю таких много людей, они стараются жить по, ну, ситуации, которая хорошо со Солженицыным описана, да, вот бодался Телемах с дубом, помните? Когда, ты понимаешь, что против тебя машина, против которой ты не можешь бороться. Уехать ты, конечно, можешь, но у тебя есть семья и родители, и дети, которых надо кормить. А кормить, если ты их приедешь в условный там, Казахстан, в общем, нечем. Где там работать? Кем там работать? Что там делать? Никакой помощи там особо, на это скажут. Да, нет. Дружелюбие есть как раз. Вот в Казахстане недавно вернулся. Прекрасно, дружелюбие там есть, но на дружелюбие особо долго не выживешь. Так а дальше ты понимаешь, что у тебя есть, да, вариант работать. И дальше, так сказать, конечно, возникает очень серьезная дилемма. Если ты не... Я не говорю сейчас о людях, которые работают там на военных предприятиях или там, не знаю, там этих пропагандистах, у них вопрос это не стоит. Они совершенно спокойны. Они хорошо себя чувствуют, турбопатриоты, да, они сейчас там. Все люди, которые, большинство людей, ведь, которые живут в России, вот очень хороший, хороший был текст у Кирилла Рогова с обзором как раз социологических исследований отношения к войне и к Путину. Там же такая ситуация. Люди живут в, так сказать, предоставленных им условиях. И у меня, я совершенно, мне не повернется язык, я не знаю, как у людей поворачивается язык упрекать десятки миллионов людей, то, что они живут, как живут. Это на редкость, да, особенно у них, на редкость нечестное, по-моему, поведение, которое довольно зло названо, так сказать, демонстрацией белого пальто, по-моему, довольно точно. Но проблема заключается в том, что, да, люди там каждый день решают очень мрачную дилемму, которую я про себя называю дилеммой Юденсрат, да, которые вот эти еврейские советы, которые в оккупированные, так сказать, захваченные, да, уже, так сказать, гетто, да, решали, кому сегодня умереть, кому завтра. Страшно будет. Это еще не такой выбор. Это совсем не такой. Но в моральном отношении такая история. Каждый раз выясняешь, где твоя граница, что ты можешь делать, что ты не можешь. Где находится для тебя та красная линия, пересекая которую ты перестаешь быть собой. Это сопротивление авторитарному режиму далеко не всегда и совсем не обязательно должно быть публичным. Но проблема заключается в том, что мы отсюда, не мы, а те, эти наблюдатели, критики, которые смотрят, говорят, ну они же молчат, значит, они за. Это неправда. Люди живут и сопротивляются. Но их сопротивление – это то, что у вас лгавало, да, называется сила бессильна. Их сопротивление пока, ну, сказать, на уровне саботажа. Я, например, знаю, как люди некоторые читают, преподаватели в некоторых российских вузах читают основы российских государств. Они обязаны читать, это обязательный путь. Но они понимают, что это просто катастрофа, это, ну, это не наука, это не образование, это чистая идеология, чистая пропаганда. Что они делают? Знаю один такой случай, по крайней мере. Но это зависит от того, что есть среди студентов нет стукачей, а они есть уже. Мы знаем людей, уволенных и посаженных по доносам студентов. Но это преподаватель конкретно, пока, слава богу, так сказать, на свободе и в полном порядке. Он читает методичку по основам российской государственности саркастически, издевательски, но слово в слово, ничего не меняет. Но просто делает это с такой очень саркастической интонацией. И в результате содержание этого текста становится просто ровно, ровно обратно. Поэтому я думаю, что люди, которые живут в России сейчас, особенно знакомые мне и понятные люди, которые, так сказать, работают в системе высшего образования и науки, они под двойным прессом. Им хуже всего, потому что они извне почему-то воспринимаются как, так сказать, коллаборационисты всегда, а изнутри на них давят именно, так сказать, для того, чтобы они этими коллаборационистами стали. Что, конечно, сейчас для некоторых это прям карьерная лестница. Сейчас пошел. Да, тот, который готов или считает, что все в порядке. Да? Но есть такие, кстати, ученые есть прекрасные. Например, Артем Аганов, который закрыл там лабораторию в Силиконовой долине, поехал в Россию, теперь, значит, защищает науку от политизации, значит, и, значит, Российскую Федерацию от нападок проклятых людей. Такой довольно уважаемый химик. Такое тоже бывает. Но в целом мое представление довольно простое. Я думаю, что все те люди, которые имеют смелость, имеют собственное мнение и, по крайней мере, следуя Солженицыну, не, ну или, если уж вспоминать христианские заповеди, да, не пропускай зло через себя, не делай себя проводником зла. Ты можешь жить в этом, вокруг этого зла, это, так сказать, да, неизбежно. Но постарайся, чтобы это зло не проходило сквозь тебя, и это как раз и есть то самое сопротивление, которое очень часто недооценивают, и мне кажется, оно очень важно.
Вообще, вот прямо даже неожиданно много о сопротивлении злу можно подчеркнуть, если просто внимательно читать какие-то основополагающие вещи, касающиеся христианства. Даже удивительно, сколько там всего этого сокрыто и заложено, и удивительно, как современная РПЦ ухитряется все это обходить. Сейчас мы продолжим. Я напомню просто нашей аудитории, что мы-то тоже стараемся работать для того, чтобы информация была разнообразной, для того, чтобы она была в том числе и у тех, кто остается внутри страны, не только из одного источника, и нам нужна ваша помощь, поэтому зайдите, пожалуйста, в описание программы и посмотрите, как вы можете сделать нам донат, и огромное спасибо вам за то, что вы это делаете. Продолжайте в том же духе, пожалуйста, если не получается деньгами, то поставьте лайк и подпишитесь, для нас это очень-очень важно. Вот, знаете, сейчас вещь вроде серьезная и даже страшная, но иногда такое ощущение, что в Госдуме тоже сидят какие-то люди, которые просто, стараясь довести ситуацию до абсурда, показывают, насколько она вообще изначально противоположна тем вещам, которые декларируют их организаторы и создатели. Я, конечно же, о сказках. Дело в том, что деструктивные какие-то ценности стали искать в детской или литературе члены Госдумы. Вот что это, как не какая-то саркастическая издевка скрытая? Или действительно эти люди на полном серьезе? Я действительно не могу понять. Это серьезно все делается? Или все-таки это такая скрытая форма тоже сопротивления итальянской забастовки?
Нет, я думаю, что никакой формы сопротивления в современной Госдуме нет. Это аппарат насилия и репрессий. И туда, так сказать, прилично люди уже не попадают никак. Либо коллаборационисты, либо просто турбопатриоты. Там просто, так сказать, да, есть умеренные провоенные, есть турбопатриоты. Но сама по себе эта история со сказками, которая, так сказать, показывает, насколько они серьезны, меня опять же, это опять же Советский Союз. И просто даже в Советском Союзе это было трудно представить, потому что этих крайне пуганных идиотов, так сказать, не всегда выходил на вольный выпуск. Это, как коллега мой говорит по Свободному университету, как это понеслась коза по ипподрому. Кажется, в 79-80 году была такая статья в литературной газете, которая тогда еще была приличной газетой, это уже мало кто помнит. Но статья была очень смешная. Там была большая статья про мультфильм про Чебурашку Гену. Про Чебурашку, так сказать, и Гену. Значит, про Чебурашку и Гену, про крокодила Гену, там было написано следующее. Вы помните, там, ну, не первой, кажется, во второй там части. Там появляются дети какие-то. И там, говорят, какая-то девочка, где ее родители? Почему она гуляет, значит, с опасным животным, которое, значит, сбежало из этого сна? То есть на полном серьезе люди писали, то есть конкретный там человек писал вещь, которая, ну, вот сейчас читается гомерически смешно. То есть человек прочитал вот эту самую сказку, да, как вот, ну, там, опасное животное, да, не находится не в вольере, там какая-то девочка, которая, значит, где ее родители, не опекуны, да, на улице без присмотра. Это все человек серьезно рассказывает. И это то, что они сейчас делают. Понимаете, у этих людей, по-моему, отшибло или вообще не существовало никогда никакого воображения и условности. Они ведь все эти тексты, прочитанные, судя по всему, они, между прочим, трудолюбивые идиоты. Они 960 сказок прочитали, судя во всяком случае, по отчету. Я, опять же, не видел этого отчета, я хочу это увидеть, это мечта моя, сказать, добыть этот текст целиком, пока что не видел его. Но судя по цитатам, там такая история. Ну, опять же, они нашли какую-то сказку, переведенную с итальянского языка, где солдат там сбрасывает шинель и говорит, зачем я буду воевать? И вообще, как бы, зачем мне эта ерунда? Пойду-ка я лучше куда-нибудь. И говорит, это же, ну, ведь против традиционных ценностей он должен был родину защищать, там, как бы, воевать, а он, так сказать, сбрасывает шинель, куда-то уходит. То есть они вот так это прочитывают. То есть они буквально каждую сказку, они считают, что все на свете существует для того, чтобы обеспечивать идеологический аппарат, включая сказки, включая детство. Но это те же самые люди, которые вы видели, эти коляски, которые переделаны в танки. Да, вот, ну, не в прямом смысле, конечно, а так сказать. Вот это то... То есть я про этих родителей вообще ничего не могу сказать, я просто, ну, у меня нет слов цензурных. Но это те же самые люди. Они хотят из детства сделать войну. Они из всего делают войну. Они из сказок хотят сделать войну. Они хотят из сказок сделать часть вот этого вот идеологического инструментария, чтобы, так сказать, ребенок уже к школе подошел, что называется, во всеоружие. Вообще, надо сказать, что, кажется, даже в Советском Союзе все-таки это в голову не приходило. Ну да, мне вспомнили коллеги, которые занимаются детской литературой, там, что в 24-м году был список Крупской составленный запретных детских книг. 100 лет прошло. Там было меньше, между прочим. Там, правда, и количество было меньше. Но мы снова здесь. Крупская составила в 24-м году список запретных детских книг, потому что они пропагандировали неправильные буржуазные ценности. 100 лет прошло, Российская Дума составляет список из 960 исследованных там текстов, которые пропагандируют неправильную ценность. Да, и в этом кругу, да, очевидно только одно. Они опять в детство залезли. Они опять залезли в детство. Советский Союз, надо сказать, на полном серьезе все-таки 60-70-е годы так в детство не лазил. Поэтому у нас там в детской литературе, и в поэзии, и в иллюстрациях прятались хорошие художники, хорошие поэты и хорошие писатели. Потому что, ну, для взрослых была цензура и коммунистическая идеология, а для детей все-таки как бы она была очень, так сказать, да, такая неочевидная. Почти можно было спрятаться. Но от этих негодяев уже даже в детской литературе, как видите, нет.
И еще одна тема, тоже связанная с культурой. Дело в том, что у нас, ну, так получилось, что сразу несколько событий из одной области, два самых заметных. Российская рок-группа «Алиса» отменила концерты в Екатеринбурге, Перми и Новосибирске, которые были запланированы в рамках тура «Гойда» из-за низких продаж билетов. И был отменен запланированный на 4 ноября в Москве этап «Эспаньола Феста». Ну, собственно, по названию уже понятно, что это связано с ЧВК и вот тем самым новым патриотизмом, завязанным на войну. То есть получается, что граждане добровольно-то покупать это не хотят?
Да, слушайте, ну и заметим, что перед этим стала резко падать популярность совершенно невероятно раскрученного этого, так сказать, шамана, который... Я когда показывал здесь коллегам, они не верили, они считали, что то, что я показываю, это фейк какой-то, потому что невозможно же, чтобы в России ходил человек настолько очевидно нацистской символикой и эстетикой. Просто там вот эти клипы, да, когда он, так сказать, ну, с повязкой, так сказать, ходит, он чуть ли не зигует, вообще говоря. Но смотрите, да, это вопрос о поддержке войны. Да, люди не выходят на улицы, не берутся за оружие, но этим они тоже никакого как бы глубокого, так сказать, нежного отношения явно не испытывают. То есть они, может быть, конечно, и не против в целом. Я не знаю точно. Но уж точно они не готовы платить за вот это все, за весь патриотизм еще собственными деньгами. Это довольно интересно. Это получается, что они вроде как не против, но они, в общем, и не за. Они как Русская Православная Церковь по отношению к Мерникайдену, да? Они как бы и не возмущаются, но не поддерживают. То есть они буквально рублем не поддерживают. Они не хотят это слушать. Хотя, казалось бы, Алиса, ну, в общем, когда-то была талантливой группой. И Кинчев был когда-то был приличным человеком, что делать. Ну, давно, давно дело было.
Слушайте, а как так вышло, что когда-то Кинчев и Шевчук, они же прямо были не разлей вода в свое время. И так вот их пути разошлись. При этом Шевчук-то, между прочим, свои концерты собирает, не отменяет и гастролирует, и у него всегда полный зал.
Ну, Шевчук сейчас на очень тонкой грани. Я, честно говоря, боюсь, что он будет следующим иностранным агентом после Гребенщикова. И это будет частью, так сказать, ограничений, его явных ограничений по поводу, так сказать, каких-то концертов. Уже сложно концерт организовать в России. Они ему мешают. Ну, люди разные, люди разошлись, они молодые, они были контрсистемные, а теперь Кинчев, так сказать, он всегда немножко демонстрировал свое небо славян, я так сказать, было давно написано, в общем-то, но эта песня просто абсолютно националистическая. Я вон курс когда читаю по национализму здесь, я тут показываю тут клипы, которые, даже театр, так сказать, постановки, да, сценические этого. Это песни, которые делаются, они абсолютно такие, это такой квинтэссенция такого русского имперского национализма. Прям в тексте. Поэтому, ну что, ну он идеологический человек. Он считает, видимо, он, так сказать, превратил свою группу в общем в идеологический аппарат. В каком смысле даже раньше, чем это сделал шаман. Потому что шаман просто, он просто на этом и вы... У него ничего кроме этого и нет. А у Кинчева как раз было. Но он все это превратил, вот, все это, так сказать, да, положил, так сказать, вот в качестве идеологического проекта, да, войны, агрессии и своего, собственно говоря, национализма.
Вот такой вот разный путь оказался. И на этой развилке мы заканчиваем нашу сегодняшнюю программу. Историк Дмитрий Дубровский. Особое мнение. Канал «Ищем выход». Мы прощаемся с вами. Всего хорошего. До свидания.